Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, 14 страница, статья «Любовь к товарищам». Материалы книги вы можете получить на сайте kap.tv, там же можете задавать вопросы. 14 страница труды Рабаша, первый том, статья «Любовь к товарищам». Сказано в Торе, нашел его человек, когда он бродил по полю, и спросил его, тот человек, что ты ищешь? И ответил он ему, братьев моих ищу я. Скажи мне, где они пасут? Что значит человек блуждает по полю? Под полем подразумевают место, на котором должны вырасти дары земли, дающие пропитание всему миру. Как известно, полевыми работами являются пахота, сеяние и жатва. И сказано нашими мудрецами, то, что со слезами посеяно, с радостью будет сжато, и это называется поле, которое благословил Творец. Бальтурим объясняет это место в Торе, говоря, что здесь идет речь о человеке, который сбился с пути духовного развития, который не знает истинной дороги, который уже отчаялся и думает, что он никогда не достигнет своей цели. И спросил его тот человек, говорит, что ты ищешь. То есть, имеется в виду, когда спросил его человек, что ты ищешь, чем я могу тебе помочь? И ответил он ему, своих братьев я ищу, то есть я хочу быть в группе, где есть любовь к товарищам. И тогда я смогу подняться по дороге, ведущей к Творцу. Эта дорога называется дорога или путь отдачи. И наша природа находится в полном противоречии этому, вражде с этим путем. И чтобы идти по этой дороге, есть лишь один способ — быть в группе, где существует любовь к товарищам, где каждый может помочь своему товарищу двигаться вперед именно по этому пути. И сказал человек, ушли они отсюда. И Раши объясняет, порвали они братские узы, то есть они не хотят объединяться с тобой. И это, в конце концов, привело к тому, что народ Израиля попал в египетское изгнание. И чтобы выйти из Египта, мы должны объединиться в группу, где существует любовь к товарищам. И с помощью этого мы удостоимся выйти из Египта и получить Тору.
Сколько точек, сколько мест остановки, о которых здесь нам указывает Рабаш? Пожалуйста. Перед каждым статья. Сколько моментов, точек в пути, которые перечисляет, указывает нам здесь Рабаш? Обсудите, найдите.
Может быть, первая точка — это когда человек заблудился в поле, и, как говорит Бальтурим, говорит, что он ошибается в разуме, то есть не знает, как прийти к цели.
Второй момент — это когда человек ищет своих братьев, с кем он может объединиться, чтобы приблизиться к свойству отдачи.
Еще одна точка — это для того, чтобы прийти к любви к Творцу, нужно работать в любви к товарищам и делать действия по отношению к товарищам, стараясь прийти к любви к ним, он попадает на правильный путь.
Приводит человека в поле.
И
он проходит много этапов. Он хочет, затем он должен посадить, пожать. Он должен делать много действий, он хочет и не хочет. Нуждается в помощи своих товарищей.
И его товарищи помогают ему, что называется, войти в Египет.
Сколько нашли вы таких точек, кто может сказать? Или какая-то из десяток? Кто может сказать? Ничего не нашли? Да, Михаил.
Я насчитал как минимум 10.
10. О, ну, перечисли.
И вот нашел он человека, и заблудился он в поле, это первое, второе. Ну, и спрашивает, что ты захочешь? Его спрашивают, а второе, потом он отвечает, братьев своих ищу, это еще одно. И потом он хочет знать, где они находятся, это следующее. А потом... В следующем параграфе он начинает объяснять, что это означает, что человек ищет их. То есть он хочет быть в группе, где есть любовь к товарищам, и потом любовь к товарищам, через любовь к товарищам можно подняться на пути к храму, и потом он обнаруживает, что они хотят с ним соединиться, и тогда они опускаются в Египет, и потом выходят из Египта и получают Тору.
Хорошо. Можно. В принципе, правильно. Можно найти еще, но в общем-то так. Кто-то хочет добавить? Нет. Ладно, читаем еще раз.
Любовь к товарищам. Нашел его человек, и вот он заблудился в поле. Спросил его тот человек, говоря, что ты ищешь? Ответил он ему, братьев моих ищу я. Скажи мне, где они пасут? Что значит человек блуждает по полю? Имеется в виду место, на котором должны вырасти дары земли, дающие пропитание всему миру. И, как известно, полевыми работами являются пахота, сеяние и жатва. И сказано об этом, то, что слезами посеяно, с радостью будет сжато. И это называется поле, благословленное Творцом. Бааль Турим объясняет, что когда идет речь о человеке, который сбился с духовного пути, о человеке, заблудившемся в поле, имеется в виду, что человек сбился с духовного пути, который не знает истинной дороги, который уже отчаялся и думает, что он никогда не достигнет своей цели.
Так почему это называется поле, благословленное Творцом? В чем благословение? Что такое благословение, которое удостаивается человек, когда он потерялся в поле? Он должен потеряться для того, чтобы стать как осел, который потерян в поле. И тогда, что тогда происходит? Что за благословение? Ну? Есть кто-то, кто будет отвечать? Да.
Твуата сады.
А?
Твуата сады. Кмошумер, шезе.
Плоды, которые должны дать земля. То есть он должен. У него есть потребность сделать что-то ради товарищей.
Но он еще не нашел товарищей, еще ничего у него нет. Какие товарищи? Он все еще даже не в группе. Осел, потерявшийся, бродящий по полю. Ну, что он потом говорит? Братьев своих еще я? Он все еще не нашел их? То есть, может, он и находится физически в десятке, но все еще не нашел их. А ты что хочешь сказать?
Да. Что он заблудился, а потом он приходит к отчаянию, потому что он не может прийти к цели, как осел. То есть, у него есть цель, к которой он должен прийти. И он обнаруживает, что с помощью товарищей, если он придет к любви к товарищам, он придет к слиянию с Творцом.
Так почему это поле, в котором он потерялся, Мы говорим, что это поле, благословленное Творцом. В чем благословение? Да.
Благословение в том, что он находит человека, который знает его, знает его товарищей, и он знает путь и знает, где его товарищи.
Верно. Творец направляет его, он руководит им, ведет его точно к цели, тем, что человек знакомится, признает, что он потерян, что у него нет никаких шансов. Тогда он приходит к благословению. Хорошо. И именно тогда, когда он понимает, что он отчаялся и цели не достиг, тогда он получает благословение. Он тогда понимает, что обязан, что он нуждается в товарищах, в братьях. Он должен найти товарищей. Но на этом не завершается. Почему? Тем, что он приходит к ним, как бы, он видит, и раскрывает, что, по-видимому, через любовь к товарищам он достигнет цели. Почему он видит, что кто эти товарищи, которые не хотят с ним объединяться?
Бакаша.
Прошу.
Ну, Кенсет, yes.
Да, сэр.
To me, I relate this to the story of Joseph.
Я отношу это к истории с Йосефом. Он пытался найти Творца сам, не смог сделать это. Он ищет своих братьев, и это единственный путь, на котором он чувствует, что он может найти это место.
Хорошо. Это верно. Но кто эти товарищи, которых он ищет?
Это его братья.
Говорится ли о внутренних свойствах человека или о внешней десятке? То есть его по-настоящему товарищи? Или он раскрывает, что все его желания, все его внутренние части тела согласны с объединением или не согласны? И тогда поле, то есть все его качества целиком и полностью не вместе с ним, не с точкой сердца вместе. Ну?
Кен.
Невозможно, что он раскрывает отношения свои неисправленные с товарищами и ищет правильное отношение, как отменить себя перед ними.
Тоже верно, Ицек.
Он ищет те, которые хотят быть человеком, которые видят, что они видят своих ослов, и они хотят прийти, чтобы стать человеком, как написано.
Хорошо. А потом? Как он раскрывает, что только через любовь к товарищам он достигнет цели? Как он приходит к состоянию, когда он обязан? Он нуждается в группе. Он говорит: братьев своих ищу я.
Кен.
Да.
Потому что его цель, он хочет быть направлен напрямую к Творцу, и он видит, что, чтобы достичь этого, он может сделать только через товарищей, чтобы прийти к любви к Творцу.
Ну, можно и так сказать. Окей.
Если нет товарищей, некому отдавать, чтобы уподобиться Творцу.
То есть прежде всего цель, когда я должен подняться над своим эго к свойству отдачи, и другого пути нет достичь свойства отдачи, если я не буду прилагать усилия, тренироваться, не буду этого достигать в десятке, в связях с товарищами. Хорошо. А потом, после того, как он знает, что это так, для чего ему нужны изгнания? Почему он должен войти под власть фараона? Что это ему добавит? Да.
Это добавляет ему величие человека, с которым он говорит. То есть это игра такая, он дает ему величие Творца, насколько Творец велик, что он управляет этой игрой.
Проще. Да, Сет.
Ему нужен хиссарон, чтобы он смог с ним работать.
Верно. И это недостаточно. Хиссарон, который у него есть, ему нужен хиссарон, желание получать намного большее. И тогда, как только он определяет, что он должен быть в десятке, то есть он раскрыл, что он в десятке находится, и он нуждается в них, тогда сразу же в нем раскрывается эго, большое желание получать. И он говорит, что он не хочет, не хотят объединяться, а работают с эго, увеличивают эго все больше и больше, и чувствуют этим продвижение в разуме, продвижение в эгоистическом чувстве. Это 7 сытых лет. Что происходит потом? Как они начинают переходить от 7 сытых лет к 7 голодным годам? Когда они раскрыли достаточно свое эго и думали, что могут продвигаться с его помощью, все вместе, в десятке, тогда они начинают раскрывать, что это не направлено на цель. И тогда начинается 7 голодных лет, когда они согласны остаться в той жизни, которую для себя устроили, без раскрытия силы отдачи. Это уже не тот Творец, который был у них прежде. Это уже Творец, который вырисовывается в них как взаимная отдача, как отдача выше разума. Так они продвигаются дальше. Пока не выйдут из Египта. Хорошо. Вопросы? Нет. Я не знаю, с вами так учить или как-то по-другому. Что вы хотите? Спите вы?
Леор.
Я думаю, что я хочу, чтобы мы поговорили с товарищами в десятке, а не так, чтобы это было так в общем в зале.
Пожалуйста, я сразу сказал, Отметьте несколько моментов, которые вы видите в этой статье короткой. И, пожалуйста, поговорите. Вам нужно 5 минут? Пожалуйста. 5 минут поговорите. Просто не вижу, что вы хотите. Продолжайте сидеть тихо. Цвика, что делать?
Это очень много добавляет, здесь вся каббала. Вопрос, который возникает, что значит пахота, сеяние и жатва?
Это 39 видов работ в желании получать, пока не приходит к отдаче ради отдачи, а затем к получению ради отдачи.
А поле? Что такое поле?
Поле — это желание получать.
Это поле?
Да.
В нашей работе что такое вообще пахота, сеяние и жатва? Что это за определения такие?
Ну, это мы изучаем, что необходимо вспахать, перевернуть так вот землю, иначе ты не перейдешь от желания получать к отдавать, иначе ты не можешь посеять. Да? Ты не можешь посеять туда, в эту почву ничего не выйдет из нее. Затем надо добавить воды, потому что без света хасадим у тебя не будет никакого урожая. И так далее. Есть много-много чего. Да, там кто-то был раз.
Перед этим мы изучали такие отрывки небольшие, делали работу. Потом товарищ из Москвы сказал, что мы хотим учить статьи Рабаша, и вдруг что-то стала такая тишина, что-то тут не работает. Почему?
Ты можешь сказать, что виноват этот парень из Москвы, не знаю. Я вижу в таких статьях коротких, где десятка может накинуться на такую короткую статью, желая ее просто разорвать, проверить, порезать на кусочки, вновь соединить, посмотреть, что там заложено внутри, какая связь между всеми отрывками, во всех направлениях прямо и назад. Я вижу, что мы таким образом все больше и правильно выясняем все этапы нашего развития. А вы такие, ну, не знаю, сонные. Что, вчера был такой тяжелый день? Я начал в 10 утра, закончил в 8 вечера. Не 8:30. Ну, что делать?
Ну, тоф.
Ну ладно. Да, сэр.
Почему не перейти к следующей статье?
Перейти к следующей статье? Следующая статья. Идемте к следующей статье. Если вам не важно, давайте перейдем к следующей статье. А?
Коля, кен.
Коля. Извиняюсь, Коля.
Ну, микрофон второй.
Нагид, лявдин мишны.
Ну, скажем, все-таки, в отличие от предыдущих дней, посмотрите, вся стоянка забита машинами, не то что-то, что плохо.
Это что это? Это какая связь с полем какая-то?
Что, я говорю, что есть такой общий хиссарон, много людей.
Вход на нашу стоянку, ты имеешь в виду?
Да, очень много машин.
Ну, так и здесь почти полный зал, и что?
Несмотря на дождь, снаружи много товарищей приехали.
А, так это защитник такой у нас.
Ну, исходя из этого, этой статьи, я могу сказать, что каждый раз я нахожу в статье, когда мы читаем новую глубину настоящую.
Ну да.
И вот все эти точки, которые вы объяснили, мы видим. Ну, скажем, для кого написал Рабаш эту статью? Ведь перед этим он в двух предыдущих статьях он написал больше, более такие общие, глубокие статьи. А здесь вдруг кажется, что он только написал более легкую статью, такую, нужно объединиться в группу. Если вы были там новые, вы были новички, так он для вас написал так?
Да, о чем ты говоришь? Он здесь описывает весь путь. Весь путь, посмотри, в нескольких абзацах. Что он говорит? Человек приходит к состоянию, когда не знает, где он находится. В начале пути, допустим, приходит к нам, он не знает, где он находится, и как чего-то достичь, и куда вообще он должен прийти, как все это реализовать. Этот вопрос, который мучает его, он не знает, это начало статьи. А потом он начинает искать, что делать. И видит, что он нуждается в помощи, в поддержке, в группе. Посмотри, сколько времени это требует, пока человек не начинает это раскрывать. И не то, что усадили его в десятку. Пока он понимает, что ему нужна эта десятка. Физически он может уже быть в ней, но речь идет о внутреннем чаянии, о желании. И тогда он спрашивает, где товарищи? Как мне их обрести, как они присоединяются ко мне? Как я собираю вместе свои внутренние свойства? Ведь это мои внутренние товарищи. Я ведь не вижу, что и согласны с точкой в сердце все мои свойства, мои желания найти смысл жизни, отыскать его, обнаружить, достичь его. И тогда он спрашивает, что делать? И внутреннее, и находясь в десятке, во внешнем, физическом. И тогда, когда он видит, когда он прилагает усилия во всем этом, он достигает отчаяния. Отчаяние — необходимый этап. Он видит, что собственными силами он достичь ничего не может. И это неприятное ощущение, но это истина, то есть уже правильное понимание своей природы о том, что природа — это зло, злое начало. Почему? Потому что не дает ему достичь цели. Он и слаб, может быть, да и вообще он не хочет этого направления. Так? И что тогда? И тогда он видит, что другого совета у него нет, кроме как приобрести свойство отдачи. Он должен достичь отдающего своими силами отдачи. Он преодолевает и не может это сделать сам вообще в жизни. Он не может напрямую получить сверху силу отдачи. И только в той мере, в которую он вкладывает себя в товарища. Через них он получает от Творца силу отдачи. Так он говорит, братьев своих ищу я, мне нужны товарищи. Деваться некуда, иначе я не выйду из этого животного, из этого осла, я не выберусь. Они мне нужны, потому что увидел в том, насколько я буду работать с ними, свет, возвращающий к источнику, будет мне через них светить. Мне будет светить. И тогда я достигну связи с ними. И через связь с ними я приду к связи с Творцом. Есть средство, есть адаптер, проводник между ним и Творцом, и это первые его 9 сферот, которые соединяют его к Кетеру, к Творцу. И это товарищи. И тогда он видит, насколько его эго-желание получать не согласно. Он не хочет. Расскажи мне, сколько хочешь. Все эти сказки об объединении, любви, необходимости, цели жизни. У меня свое. Осел не движется. Стоит на месте, ты его не можешь сдвинуть с места. И тогда он понимает, что кроме товарищей он нуждается в Творце, в этом свойстве, в силе, которую Творец ему даст. И он видит, что связь с Творцом здесь просто необходима. И получается тогда, что он соединен с группой для того, чтобы получить от группы силы Творца, но по мере его вклада в группу. И тогда его точка в сердце получает поддержку, пока не почувствует себя, что находится внутри такого механизма, который называется душа, 10 сферот, 10 сил, которые находятся в постоянной взаимной отдаче, ну и так далее. Это процесс. А прежде он должен выйти из Египта. Статья здесь содержит в себе все. Просто так вот, между слов, между строчек.
Может быть, с самого начала, когда вы сказали выяснить, какие точки, я увидел 4-5 точек и смеялся, то, что Миллер сказал 10 точек, а сейчас я вижу каждое слово, каждую букву можно говорить об этом. Может быть, нам нужно просто выстроить новое общее намерение и стремление, чтобы просить Творца, чтобы дать ему наслаждение, и в десятке выяснить все это, может быть, дать нам каждый отрывок выяснять.
Большое спасибо. Передай, пожалуйста, микрофон. Это он должен был говорить сейчас, а не ты.
Он пишет в статье, что он пишет как бы путь. Он говорит путь, путь от отдачи, имеется в виду это окружение выбрать?
Да, человек приходит к состоянию, когда только через группу, его маленькую группу, он получает силы, новые свойства. И то, что все находится внутри, и всеми своими усилиями он должен поддерживать сеть связи между всеми, со всеми этими свойствами, когда все эти товарищи представляют его внутренние свойства, и он должен связать их вместе, когда в каждом из свойств есть его эго, и поэтому он должен его преодолеть, должен их соединить, должен себя отменить себя до тех пор, пока все не свяжет в систему, которая превратится во взаимную отдачу, а через нее и отдача Творцу. А в пути, конечно, он зависит от них и зависит от Творца. Для того, чтобы связаться с ними, ему нужен Творец. Для того, чтобы связаться с Творцом, они ему нужны. Чтобы отменить себя, ему нужно и то, и другое, и Творец, и группа. Пока Исраэль, Тор и Творец не становятся одним. Исраэль — это человек. Ура — это Тора, это его связь с десяткой, исправленная связь. Потому что Тора называется «свет, возвращающий к источнику». Создал злое начало, создал свет, возвращающий к источнику. И Творец, который раскрывается уже как общий, заключающий в себя все, раскрывающийся в правильном объединении. Да, Несси. Насколько больше вы можете правильно себе представить, просто нарисовать для себя весь этот, всю эту дорожку, причины, следствия, повод, все, что следует одно за другим, это очень-очень помогает. Мы все время проходим падения, разные виды запутанности, проходим состояние, и поэтому мы должны возвращаться. Мы должны возвращаться к программе, к планам, к какой-то схеме, что-то, что было бы выше любых моих чувств. Неважно, что я чувствую, передо мной схема. Есть законы. И эта законность, она движется от первого номера и до последнего в конце, 125-й. Я должен их пройти. Если эта схема постоянно передо мной, чтобы я себе правильно представлял, и визуально, как бы, и эмоционально, и соединил бы и то, и другое вместе, то тогда я все больше и больше буду входить в реализацию. И не буду каждый раз падать. Упал в чувство, и ничего нет. Я обращаюсь к чувствам, тогда остается разум. Мне чувство поднимается, а разум мне не нужен. Так я тогда развиваю разум с помощью чувств. И тогда добавляю к этой схеме. И так все время. Правое, левое. Правое, левое. Да.
Я думаю, что никогда мы не читали статью Рабаша, как мы читали сегодня в начале урока, чтобы точки такие отметить, вы попросили. Мы никогда не достигали еще такого внутреннего состояния. И я считаю, что Денис, благодаря которому мы читаем это, он вошел внутрь, и нужно знать, что мы сейчас находимся перед более высокой ступенью, и мы должны это делать сейчас.
Прав. Прав.
Я согласен с этим, что есть такое ощущение, что это статья, это просто ценность, это просто есть в нем все, как вы объяснили нам сейчас, все описали, что это должна быть просьба к группе, что у нас есть такое вообще, как войти вглубь, четкое все правила и чертеж такой.
Конечно, это закон. Сделайте. Начертите блок, схему, как переходит от состояния к состоянию, к состоянию к состоянию. Сказали, сколько? 10? 10, пусть будет сколько? 5, 50, неважно, добавляйте еще и еще. Разумеется, все зависит от того, как человек ориентируется в этом. Как маленький ребенок, у него меньше нюансов. Для большего, взрослого человека, больше нюансов. Да? Но это необходимо. Это хохмата каббала, наука каббала. Все-таки, несмотря на то, что вся сопровождается чувствами и путаницей, все-таки это наука, мудрость.
Вопрос, вы хотите оставить нам это, чтобы мы это сделали, или когда вы начали объяснять, может быть, все эти свойства, все эти ощущения, они больше... характеристики больше начинают выясняться.
Ну, смотри, как мы изучаем в той же Каббале. Перед каждым, даже самым маленьким постижением в разуме или чувствах, должен быть хиссарон. Без хиссарона это не воспринимается. Ты слышишь и говоришь, вау, как здорово! И пролетело, и ты забыл. Потому что нет места, где бы это улеглось. Хиссарон — это то самое место, емкость, где ты чувствуешь, что тебе недостает, и тогда ты обязан получить наполнение, раскрыть его. И поэтому я дал несколько моментов, но, в общем, сейчас я был бы заинтересован, чтобы вы сами возьмите лист бумаги и начните прописывать эти точки от начала статьи и до конца. Сделайте правильную блок-схему и выясняйте. И увидите, насколько Рабаш глубок. И он очень хитрый. Он тебе так вот проводит все эти вещи. Смотри, он ждал 60 лет, пока не смог написать эти статьи группе. Понимаешь? Без группы не начинал, писал для себя записки. Я помню, когда я ему сказал тогда на скамейке, напишите, о чем я буду говорить. Он сразу же, давай. И тогда я с собой не, в тот день ничего у меня с собой не было. Ни книг, ничего. Дал ему эту бумажку из-под сигарет. И все. А потом мы были, допустим, гуляли с 12 до полдня, возвращались домой, он обедал, потом шел спать, он говорил, что иначе разум у меня не функционирует. Да, он после еды просто отключался, не мог. Шел отдыхать, затем вставал, стакан кофе, и не один даже. И так на этой печатной машинке одним пальцем. Так, и если ошибался, то таким типиксом замазывал, исправлял. Очень скрупулезно работал. Часами, пока не спускался вниз на урок. На вечерний урок. Для него это было очень серьезный вызов.
И
когда мы выезжали в Тверь, так это по два дня. И он не писал, он писал для себя. Так, немножко. Это была еще одна нагрузка. Поэтому эти статьи... И не думайте, что статьи, которые он потом писал, по 10 страниц, то там как бы, ну, как сказать, что... Там не так много состояний, которые он отмечает. Нет, там состояние еще более подробно описанное. Все равно, что берешь увеличительное стекло и увидишь изнутри все больше и больше. И поэтому статья становится такая как бы раздутая. Но состояние, которое он там перечисляет, это еще дополнительные частные сфероты, еще частные сфероты. Это не меньше, не менее сложно, чем эта статья, которая короткая. Не менее этого. Поэтому относиться нужно ко всем этим статьям так вот не легкомысленно. Нужно относиться к ним серьезно. Для духовной работы у нас нет большего сокровища, чем это. Ладно.
Москва.
Раф, вы много говорите о том, что о практической реализации того, что мы получаем на утреннем уроке. То, что вы сейчас рекомендовали взять статью, нарисовать блок-схему, пройти это в десятки, это и есть реализация того, что мы получаем на уроке в течение дня.
Вот, да, что это за мешкаем?
Ну да, сделайте это в течение дня, да. Да, сделайте это в течение дня. Хорошо, что мы делаем дальше? Вы хотите еще одну статью или это вас запутает?
Марами.
Что Рами?
В этой статье есть как бы целая система от точки в сердце и до момента, когда человек отождествляет себя с группой и получает Тору. То есть цель — объяснить человеку весь путь,
да?
То, что он вся, момент ощущения себя ослом и получения Торы. Может быть, действительно, в десятках проведем работу, чтобы понять, как отсюда вынести практические вещи для нашего нынешнего состояния. Пару минут нужно.
Практическое состояние — это, прежде всего, вот буквально так, сделать блок-схему, где находимся мы, как мы должны, что делать для того, чтобы продолжать и так далее. Это реализация. Так давайте сделайте, у вас есть тут 15 минут. Только я хочу спросить Амнона, чего он там хочет.
Рав, я просто хотел сказать о величии каббалиста, который может в статье в 100-110 слов столько тем упомянуть. Я для себя поделил на 6 моментов. И каждый из них можно посвятить каждому семинар. Я вижу, что сначала человек бродит, затем он потерялся, затем он ищет, потом весь этот путь называется, и в конце концов он говорит. То есть это 6 пунктов, на каждом, каждый из которых можно обсудить, не знаю, семинар на много времени, пока мы его выясним. Не стоит перескакивать на следующую статью. Отсюда можно столько много вынести. То, что каббалист сюда внес, нужно хорошенечко пройти это и просто пройти пункт за пунктом.
Ну хорошо. Ну так я вам говорю еще раз, у вас есть 15 минут. Пожалуйста, сделайте, рисуйте схему, блок-схему такую правильную, все эти станции, так сказать, этапы, как работать с этим. Поговорите вместе, десятки, и придите к общему согласию, такой сделайте чертеж общий, который все согласны с ним.
Ну, давайте начнем рисовать схему. Сначала человек приходит в поле, то есть пробуждается в нем какое-то желание, он уже ищет, но еще сам не знает, где он находится и что происходит.
Мы сейчас делаем семинар или вместе пытаемся начертить? Ну, каждый, если что-то увидит там, да? Так что первый этап какой? Ну, кто-то может четко определить, что такое первый этап?
Я повторю еще раз, первый этап. У человека пробуждается желание, он приходит на поле, но не знает точно, что он ищет, но он приходит.
Ну, человек... Человек должен понимать, что здесь его направляет Творец. Это место называется поле, которое благословлено Творцом. У него есть тут хисарон, и это ему Творец дает, его направляет. Это не то, что состояние, которое один раз там с ним случается. Он может 20 лет находиться в группе, и все время ощущаешь периодически, что он заблудился в поле.
Его спрашивают, что ты ищешь? То есть человек понимает, что все зависит от его просьбы. Что я прошу сейчас, в эту секунду?
Мы не должны тут объяснять статью. Нам нужно просто станции такие, состояния, этапы описать. Сначала он ошибается, а потом что? Он находит человека в поле.
А до этого состояние, что он понимает, что он никогда не достигнет того, чего хочет. Он пробуждается, что он не знает вообще, где он находится.
После того, когда человек определяет, что он заблудился в поле, он видит, что это поле — это место для работы, а не просто там какая-то прогулка, или там что-то там он ищет просто, ведомый своим желанием. Нет, просто он, по сути, находит место, где он может работать там и какой-то вырастить какой-то плод там. Что-то земля должна ему родить что-то там.
Место работы в том, что человек начинает понять, Чтобы достичь Творца, ему нужно работать с товарищами.
Я не понимаю, как человек спрашивает, что ты просишь, и говорит, он сразу же отвечает, я братьев своих ищу. Как он сразу это определяет? Непонятно, как он вдруг это приходит к этому этапу, непонятно.
Два момента. Первое, прежде всего, он видит, что он в поле. Есть еще момент. Человек в поле, то есть он понимает, что оттуда должен выйти урожай, который будет питать весь мир. То есть он в какой-то момент понимает, что это поле не для него, а для того, чтобы пропитать все желание получать.
Я хочу только добавить то, что я слышал от Рава на один из ответов, который он дал, что поле — это наше желание получать. То есть благословленное Творцом поле — это уже желание получить ради отдачи. То есть как прийти в состояние, что я просто заблудился в поле, там, ну, в каком-то желании ради себя, я хочу его реализовать и не могу это сделать. Как мы приходим от этого состояния к полю, которое благословлено Творцом, то есть желание, которое уже направлено на отдачу.
Ну, этот блок схемы — это что-то...
У кого-то уже есть чертеж, поднимите руку.
Я бы добавил окончательное состояние — это получение Тора. Последнее состояние в этой схеме — получение Тора. Необходимо его достичь. Если мы говорим про схему, то у тебя есть начальная точка, точки разделения, продолжение и окончательная точка.
После того, как человек обнаруживает, что у него есть работа, раскрывается ему, какие виды работы есть у него. И поэтому он говорит, что да, есть пахота, сеяние, жатва. То есть работа в желании получать.
Человек в пути должен почувствовать, что ему не удается соединиться с товарищами, как здесь сказано. Не хотят с ним соединяться, это внутренние его свойства. Он не может оправдать товарищей, чувствует, что с ними объединиться не может. Это все до такое ощущение, до входа в изгнание. Приводит его к входу в изгнание, видит свое желание получать, что не может только им справиться и выйти.
Мы как бы идем от обратного. Сначала пришли к получению Торы, конечный результат, и до этого он должен найти, к кому он обращается, от кого исходит свет, возвращающий к источнику. Ему нужна для этого сила желания, то есть то, что мы приобретаем друг от друга.
Не обязательно по порядку, но я добавил то, что вы говорили, что вместе произнесли. Первый этап — человек ищет, пробуждается в нем желание. Затем ему надо почувствовать, что пробуждился в нем хисарон, значит, это хисарон от Творца. Он чувствует, что продвижение зависит от хисарона. Понимает, что поле — это место работы, и то, что он достигает работы через работу с товарищами, чувствует, что соединиться с товарищами он не может и нуждается в помощи Творца. И в конце концов, это получение Торы ради отдачи. Добавляйте.
Я тоже сделал такую схему. Он пишет, что пробуждается в человеке точка в сердце, и потом он приходит в поле для того, чтобы наполнить свой хисарон, и чувствует, что он ошибается, он не знает, что и как. Он только знает, что поле — это место работы, что там он может вырастить какой-то урожай. И когда он читает об этом в книгах каббалиста, он видит, что, ну, наверное, он вообще к этому никогда не достигнет этого, и тогда он находит человека, и он думает, что это его учитель, и он спрашивает у учителя, что
что мне делать? Тот ему отвечает, а что ты хочешь? Ты чего ты, что тебе необходимо? Он говорит, мне нужны необходимые друзья, товарищи. И он говорит, ну, он просит, он пишет, он читает об этом в книгах каббалистов, и он хочет достичь этого, он хочет достичь любви к товарищам, потому что только с помощью этого он может прийти к любви к Творцу, и он видит, что это противоположно его природе. И тогда он раскрывает, что для того, чтобы действительно прийти к Творцу, ему необходима любовь к товарищам, потому что с помощью любви к товарищам он может выйти из Египта и в конечном итоге получить Тору.
Да, это слышится очень здорово.
Моти уже готов, да? Хорошо, давай, пожалуйста. Ну, кто из вашей группы там?
Мы пришли более-менее к состоянию, когда человек начинает искать своих братьев. Братьев, не товарищи, это более высокий уровень, чем товарищи. И мы увидели, ну, что он не может этого достичь никоим образом. Как бы первый абзац — это «я ничего, я ноль, ничего без братьев своих достичь не могу». Я не могу достичь этого поля, благословленного Творцом, вообще не могу ничего. Нам кажется, что это очень важный момент. И потом он понимает, что без братьев он достичь ничего не может. Без Творца он не может ничего достичь. Но у него есть хисарон, потому что братьев своих еще, и это большой хисарон. Мне кажется, Сенька сделал бы целое драматическое кино. Но этого все равно недостаточно, этого хисарона. Можете объяснить, почему я ищу братьев своих, этого хисарона недостаточно? Нужно идти в Египет и так далее.
То, что объединены, соединены, что они все относятся к творению, поэтому они называются братья. Это понятно, что ты из источника творения исходишь, что они там все соединены в замысле творения, но этого недостаточно, потому что для того, чтобы прийти к соединению на уровне Творца, сначала нужно их разделить между ними, то есть так, чтобы они были абсолютно противоположны, отдалены друг от друга, и тогда они уже смогут объединиться над этим разделением между ними, то есть над всеми прегрешениями покроет любовь. И поэтому всегда у нас тут есть, ну, как это сказать, разделение, объединение, разделение, объединение, разделение, объединение. И так это все происходит подъем по направлению к Творцу, приближение к Творцу. И поэтому все вот эти вот свойства, вещи, они как бы все время повторяются, но они повторяются каждый раз на более высоком уровне. Да? Ну, спрашивай.
Мы пришли к выводу, что самое важное — это хисарон. Прежде всего, когда ты понимаешь, что в одиночку это сделать не можешь, как бы это здорово ни было, недостает желания, и Рабаш говорит, что хисарон, как он вам сказал, в аптеке не купить.
Да.
Так как можно достичь хисарона, который бы ответил на настоящее требование? Потому что и померить его невозможно.
Не хватает величия Творца, величия цели. Если мы не работаем над этим, то это приводит нас к отчаянию, к какому-то просто бессилию. И мы сидим вот так вот, как глупцы, которые сидят, сложив руки, и едят себя. Это все из-за того, что мы не работаем над величием Творца, величием цели. Если у меня нет величия такого, что я просто готов умереть, чтобы достичь, я не способен, и тогда я ищу средства, как это сделать. Мы не работаем над этим. Я нахожусь в группе. Допустим, я сижу уже час, а вместе с подготовкой час 15 минут между товарищами, с товарищами своими. Я как пришел такой сонный, более-менее, так и остался таким же сонным. Посмотри на людей, в зале. Так это. Почему? Я не получаю от них пробуждения. Почему? Им не важно мое состояние. То есть нету здесь обязательства, которое называется союз, брит, поручительство, арвут, что мы обязаны, неважно, что ты чувствуешь там или что происходит с тобой, ты обязан дать пробуждение товарищу. Этого нет. А если нет этого, ну так мы... Ну, такое. Дом стариков таких.
Это причина, по которой нужно спуститься в Египет? Нет достаточно
гадута? Да. Ты так спрашиваешь. Ты спрашиваешь так, можно ли было избежать этого, чтобы спускаться в Египет? Ну, конечно же, невозможно без этого, но... Понятно, что это так это называется. Можно это быстро пройти состояние, можно очень медленно. И если мы находимся, так как мы все находимся в системе, то с помощью страданий нас подгоняют, чтобы мы увеличили наш темп. Но мы сами по себе, я не вижу, чтобы в начале урока, от начала урока и до конца урока все заботились о том, чтобы в десятке, а десятка — это моя душа, чтобы я все время выходил туда горящим и потом это поддерживать в течение дня. Но понятно, что мы не можем еще пока еще так вот это поддерживать, но хотя бы когда мы находимся здесь, каждый должен приходить сюда, как будто вот он такой кусок железа, который в огонь поместили.
Что-то здесь не то. Что-то не то, потому что относительно поля, зал полный, там та же стоянка заполнена, а типа все спят. То есть здесь по-другому выглядит эта картина. Чего-то не достает.
Нет обязанности. Я жду, когда у меня будет желание, этого не будет никогда. Эгоистическое желание расти будет, и вот всякие проблемы будут увеличиваться вместе с этим немножко, для того, чтобы нас пробуждать. Но это будут не такие беды, чтобы нас направить на цели. Тут должна быть свобода выбора. У человека должна быть свобода, он должен сам выбрать это, он должен быть партнером Творца. Если мы не участвуем в этом, ну так мы не продвигаемся.
Страх может помочь?
Конечно. Все что угодно. Да. Свойства, то есть... То, что определяет, очень ясно, готов ли я, когда выхожу с урока, выполнить любые действия. И главное, когда я прихожу на урок, я должен видеть, послушайте, насколько я меняюсь в своем намерении прийти к цели. Когда я ухожу с урока, и как изменилось мое намерение помочь товарищу прийти к цели. Потому что намерение, вот это второе намерение, это настоящее, духовное, потому что действительно оно уже близко к ради отдачи, еще над всеми помехами и проблемами, и потом я вдруг обнаружу, что этот товарищ меня ненавидит, и что именно даже пренебрегает мной, и как я могу его простить, и как я могу вообще над этим... помогать ему прийти к самому лучшему, что только может быть. Ой, наверное, не стоит рассказывать обо всех этих вещах, но хотя бы в существующем положении мы должны осознавать, что я прихожу для того, чтобы работать. Я прихожу сюда, чтобы поддержать всех, чтобы буквально взять их на руки и толкать их вверх к Творцу, всех. Так их повернуть, чтобы они захотели это. Потому что если они это сделают, так и я включусь в них, включенным, находясь внутри них, я тоже поднимусь с ними. Хорошо, Моти. Рахамим, ну сядь на место, сиди спокойно, я тебя прошу, лучше ты послушай, иначе ничего из всех твоих пробуждений хорошего не получится. Я не заинтересован тебя отвечать и тебя спрашивать, люди не хотят это уже слушать. Да.
What do you do if you feel like you're in the ten or in the field wandering looking for your brothers because
что делать, если чувствуешь, что ты находишься в десятке, в поле, потерялся, ищешь братьев своих? И нет у тебя десятки, говорящие на твоем родном языке.
Это то, что мы должны записать перед собой порядок действий, которые мы должны выполнить каждый из нас, когда, начиная с существующего состояния, даже, может быть, из состояний, которые я уже прошел частично, пока мы не заканчиваем все в гмартикун, в полном слиянии. И тогда неважно, что бы я ни спрашивал, передо мной есть вот эта вот такая маршрутная карта, блок-схема такая, все состояния, которые должен пройти. И тогда работаю, исходя из этого плана.
I can't carry forward a person's thought if I don't in a workshop if I don't understand what they're saying.
Я не могу продолжать мысль человека на семинаре, если я не понимаю, что он говорит.
Мне не важно, что он говорит. Я могу с тобой сидеть, и ты говоришь по-английски, а там кто-то на испанском или на китайском или на турецком. Мне важно на любом языке. Все наши товарищи, мне не важно. Какая мне разница, как они выражают эти вещи? Они хотят прийти к цели, к слиянию. Я тоже хочу прийти к слиянию. Как я прихожу к этому? Благодаря тому, что я их поддерживаю. Я должен все время думать, даже не говоря, без слов. Потому что я не обращаюсь к ним. Я обращаюсь к Творцу. А Творец, слава Богу, понимает то, что вам в моем сердце находится. Я должен направить свое сердце, поддерживать их, подталкивать их к Творцу.
So what you're saying is I need to get back to the feeling as the person speaks instead of focus on words.
Так что делать с этим ощущением, о котором мы говорим? Без слов?
Да, даже без слов. Просто без слов думать. Иногда у нас были такие упражнения. Мы не очень были готовы к этому, конечно же, но Рабаш все равно говорил, сейчас мы будем сидеть просто и молча. 40 минут так сидели. Однажды было это полтора часа. Сидим в тишине, и все. Ты не можешь ничего сделать. Ты не можешь выпить кофе, ты не можешь зажечь сигарету, ты ничего не делаешь, ты просто сидишь и почти не двигаешься. И все. И ты не засыпаешь. Нет, ты должен постоянно быть внутри, в интенсивной работе внутренней.
Then how do you overcome the egoistic BS that's going to come in while you're sitting there?
Как вы справляетесь с эгоистическими проблемами, которые у вас возникают?
Ну, прекрасно, ты их чувствуешь, ты работаешь с ними все время. Иначе, а что по-другому, если бы не было этих помех эгоистических, как бы ты смог направить себя на Творца, как ты бы мог связаться с Ним? без этих помех. Ведь это помощь от обратного. Ведь эгоизм работает в точности против того, что должно быть, для того, чтобы дать тебе возможность прийти к Творцу. Да.
Может, это странно прозвучит, но пришел я к такому выводу, что десятка — это и есть египетское изгнание, физическая десятка.
Может быть, там есть любое состояние. Смотря какое состояние ты раскрываешь.
У меня получилась такая схема. Вначале ты приходишь к вопросу «почему?». «Почему? Почему в таком состоянии?». Затем тебе становится ясно, ты попадаешь в окружение через распространение, которое сделало для тебя окружение, ты попадаешь туда, в это окружение. И затем есть окружение, это группа, где есть путь отдачи, сам, собственно, путь, и приводит меня в физическую десятку. А там я раскрываю свое эго и так далее, и там уже и египетское изгнание. Если я пройду его, тогда дойду до внутренней, настоящей десятки и приду к тому, что называется...
В общем-то, да?
Амин.
Ну, отлично. Да.
Я тоже должен сказать пару слов. Я чувствую, что если мы выйдем с этого урока, без схемы ничего не будет.
Ну, мы... Что, вы еще не сделали? Сделайте.
Мы не должны выйти отсюда, пока мы не сделаем и не обработаем. Потому что мы должны поработать.
Нет, я вам ничего не буду тут рисовать, чертить. Нет, я не буду это делать. Вы потом придете к учению 10 сферот, то же самое, после всех этих статей или там параллельно с ней, и вы будете заниматься только этим, только вот этим, это был блок схемой такой. Это так, ведь это так верно для любой души. Ведь это закон, это авая со всеми внутренними деталями. И неважно, какой человек, кто он, что он, если он входит в духовное, ну, зависит, конечно, от какому, какой части души вообще он относится, к народам мира, к Израиль, больше, меньше. То есть какой вид килима, каким килим он относится, Гальгальтанай, Махаб, Трилиник, Хабах, Хагатнеи, 12 частей, там все внутри есть. Нет ничего больше 10 сферот. Вы должны в конечном итоге вот этот вот такую схему себе представлять.
Именно это, вот то, что вы сейчас говорите. Мы сейчас сидим, и наша цель, как бы потом передать это людям в мир. Это в нас должно уложиться.
Да?
Но никто практически этим не занимается.
Ну, прекрасно. Если у вас будет такая схема, так потом вы сможете, исходя из каждого пункта этого схемы, вы сможете уже к нему присоединить какой-то чертеж или какой-то там отрывок из Торы, из Танаха, из статей Рабаша, из трудов Бааль Сулама. Это именно так. Но вот это дерево, вот это вот маршрут, вы должны это в плане, в общем, в нашем, в своем плане отметить. То есть, иначе это не наука. Наука, она строится из последовательных таких вот состояний, которые происходят по законом, не меня, неизменным, абсолютным законом, пока не приходишь к раскрытию Творца, как пишет Бааль Сулам.
Что меня удержит в постоянстве помочь товарищу достичь цели?
Как, что меня будет...
Что мне поможет не оставить и довести того, чтобы товарищ достиг своей цели?
Я для того, чтобы сделать шаг по направлению к Творцу, я должен помогать товарищу прийти к Творцу прежде меня.
Это зависит от меня или от товарищей?
Это выбыха.
Это зависит от тебя.
Но я вижу, что я убегаю.
Ну, так это, ну, подготовка к этому зависит от всей группы, от величия Творца, насколько они будут играть перед тобой, что не находятся в этом. Ну, как обычно.
Беседа?
Хорошо.
Ну. Кен Яков.
Да, Яков.
С технической точки зрения, когда мы проводим семинар, мы знаем, как мы его делаем, есть законы определенные. Мы дополняем друг друга, мы не спорим. Когда десятка начинает работать над статьей Рабаша, то каждое слово сопровождается 10 мнениями. А мы хотим, чтобы был вывод, итог десятки. Можете что-то посоветовать? Как десятка должна работать?
Очень быстро, коротко, все приходят к какому-то итогу. Это не проблема. Это не проблема. Вы начнете работать над этим и увидите. Нет тут ничего такого, такого места, чтобы тут слишком много тут разговаривать и многие всякие мнения высказывать. Достаточно понятно, о чем речь идет. А если нет, ну так запишите несколько мнений, пока это не выяснится все, что все, в общем-то, очень просто тут. Мы тоже изучали, мы же достаточно прошли для того, чтобы начать подытоживать то, что мы прошли, и упорядочивать это. Кто еще там был? Влад вроде.
На каком этапе входит в любовь к товарищу? Как в реку, и не выходит оттуда?
Никогда. Так, чтобы не выходить из нее. Что значит не выходить? Ты постоянно тебя выбрасывают оттуда, и опять ты должен вернуться, и опять тебя выбрасывают, и опять ты должен возвращаться. Только благодаря подъемам, падениям.
Любовь к товарищам — это что-то, что развивается все время?
Конечно. Да, внутри любви к товарищам есть у тебя любовь к Творцу.
И это как бы на каждом этапе? И это есть работа?
Да? Нет другой работы. Любовь к товарищам, ты соединяешь, составляешь кли на всех ступенях, на всех уровнях, все время больше эго раскрывается. И так ты приходишь к большей силе отдачи, когда раскрывается кли, потом сила Творца раскрывается в этом кли, то есть хасадим и хохма.
И так все равно должно расти.
Да, все время помехи увеличиваются, все больше и больше.
Чем больше помех, тем больше любви.
Да.
И над этим мы работаем. Обращаемся.
Чем больше помехи, тем больше мы должны преодолевать их и составить между собой более сложную связь. Больше мы должны пожертвовать чем-то, поступить со собой, и тем больше мы раскрываем нашу связь с Творцом, пока мы не начнем раскрывать его между нами. Ты начни схему рисовать, чертеж, потому что ты постоянно крутишься вокруг одних и тех же вопросов, начиная чертить. Да.
Здесь, в нашей десятке, мы как раз соединились две десятки вместе с утра. И это не просто египетское знание, это Вавилон. Мы старались достичь одной схемы. У каждого своя собственная. Такое ощущение.
Поэтому в этом работа. Что ты думал? Что вы придете к такой хорошим намерениям, все вместе, такие все добрые, хорошие, вместе все думают и чувствуют одно и то же, и согласны друг с другом. Что ты так думал?
Да не, как раз и говорю, что это замечательная работа.
Ну так,
просто вопрос, нужно ли это делать как-то сухо, или это такой особый процесс, когда мы приходим к тому, что мы даже одного чертежа нарисовать не можем?
Это я не знаю. Вы должны один чертеж прийти к одному чертежу, точка. Пусть-то, ладно, пусть каждый себе там нарисует несколько, один или даже несколько чертежей. То есть я, то, что 5 минут назад я чертил, я уже не согласен с тем человеком, который это начертил, по-другому черчу. Начните так, пока вы не начнете вырабатывать правильный подход. И не нужно уступать. Нельзя. Вы должны не соглашаться, вы должны формировать это вместе.
Насколько я понял из нашего обсуждения по отношению к схеме, это очень важно.
Can we either dedicate the evening lesson this evening towards that with the closing out of the reading of the Zohar after we've done it, like sealing the Creator's seal on it, or make it a lesson tomorrow that we dedicate it towards writing this flowchart?
Если бы мы могли на вечернем уроке каждый день садиться для того, чтобы нарисовать эту схему, и чтобы это было как бы подготовка к следующему уроку, или приходить на утро, на завтра и продолжать.
А как вы хотите, как вы скажете? Я не могу вас насиловать. Я просто вам говорю, что стоит делать. А если вы скажете, а мы не хотим, ну не хотим. Нет насилия.
Those that are in charge of the lesson, can we do this?
Если я могу попросить группу, можем ли мы это сделать?
Делайте, что вы хотите. Ладно. Я вижу, что мы закончили на этом. Переходим к учению 10 сферот.
Перейдем к следующей части.